И все же, что нам делать, генерал? Не обращать внимания, черт подери, сколько можно повторять? Как всегда, в эти часы он отправился на ферму проследить за доением коров. И как всегда, как каждое утро, к казармам Конда подъехала вскоре запряженная мулами телега с 6 бочками молока. А на козлах телеги восседал всегдашний постоянный возчик, который передал повстанцам слова президента, что тот, как обычно, посылает солдатам молоко со своей фермы. «Велено передать вам молоко, господин генерал, хоть вы и кусаете руку кормящего». Возчик выкрикнул это столь прямодушно, что генерал Бонивенто Барбоса приказал принять молоко, но при условии, что его сперва отведает возчик, дабы все могли убедиться, что молоко не отравлено. И вот раскрылись железные ворота, и 1500 повстанцев наблюдали с внутренних балконов, как телега въехала на мощенный булыжником плац казарм Конда и остановилась посреди плаца. Увидели, как на телегу взобрался денщик генерала Барбоса, держа в руках кувшин и поварешку, чтобы зачерпнуть ею молока для пробы. Увидели, как он открыл первую бочку. Увидели, как он воспарил вместе с эфемерной волной ослепительной вспышки. И больше ничего они не увидели и не увидят во веки веков, испепеленные, как в жерле вулкана в этом мрачном желтом здании, чьи руины на миг повисли в воздухе, поднятые чудовищным взрывом 6 бочек динамита. Даже цветок не вырос в этом месте после того взрыва.
Вот и все.
Вздохнул он в своем дворце, вздрогнув от удара взрывной волны, которая разрушила, кроме казарм Конде, еще 4 находящихся вблизи от них здания и разбила подаренные на свадьбу сервизы в буфетах всех городских домов, вплоть до самых отдаленных окраин.
«Вот и все», — вздохнул он, когда из крепости порта в мусорных фургонах вывезли трупы 18 офицеров, которых расстреляли, выстроив для экономии боеприпасов в 2 шеренги.
«Вот и все», — вздохнул он, когда Родриго де Агилар вытянулся перед ним в струнку и доложил.
«Все политические преступники схвачены, мой генерал. В тюрьмах не хватает мест».
«Вот и все», — вздохнул он, когда радостно затрезвонили колокола, зашумели праздничные фейерверки, зазвучали торжественные мелодии прославляющих его гимнов, возвещая пришествие очередных 100 лет мира и спокойствия.
«Вот и все, черт подери», — сказал он. «Наконец-то кончилась катавасия».
Он обрел такую уверенность, что стал весьма легкомысленно и небрежно относиться к своей личной безопасности. Настолько легкомысленно и небрежно, что у него притупилось чутье. И когда однажды, рано утром, он возвращался после доения коров во дворец, то не сразу заметил, как, выскочив из-за розового куста, к нему бросился прокаженный. Он опомнился только, когда прокаженный преградил ему дорогу, когда в сизой октябрьской мороси сверкнула вороненая сталь револьвера, когда дрожащий палец пытался уже нажать на курок. Он выпятил грудь, распростер широко руки и крикнул: «Смелей, рогоносец, смелей!» В то же время он был поражен, что его смертный час наступил совсем не так, как пророчила когда-то гадалка-провидица. Совсем не так, как это было явлено в чистых первозданных водах. И он крикнул яростно: «Стреляй же, если ты мужчина!» Но прокаженный промедлил, заколебался. Глаза его потухли, уголки губ безвольно опустились. И в следующий миг его оглушили кулаки кувалды. Он оказался на земле и получил в челюсть страшный удар ногой. А тот, на кого покушались, увидел над собой бледную одинокую звезду и словно с того света услышал топот сбегавшийся на его крик охраны.
«Что случилось, мой генерал?» И тут прогремели 5 выстрелов, 5 синих вспышек озарили сад. Это прокаженный выпустил себе в живот всю обойму, не желая попасть живым в руки президентской гвардии, к ее заплечных дел мастерам. А он, переступив через скрюченное в луже крови тело прокаженного, перекрывая своей глоткой крики переполошенных обитателей дворца, приказал, чтобы мертвое тело четвертовали, превратили его в вяленое мясо, чтобы голову засолили и выставили всем в назидание на площади де Армас, чтобы правую ногу выставили на восточной оконечности Санта-Мария-дель-Алтарь, а левую — на западе, в пустыне, где добывают селитру, чтобы одну руку показывали жителям плоскогорья, а другую — жителям лесных районов, чтобы куски туловища, зажаренные на сале, торчали на солнцепёке, на 7 ветрах, на всех горемычных широтах этого грязного борделя, дабы никто не остался в неведении относительно того, как кончает тот, кто поднимает руку на своего отца. Отдав этот приказ, он, еще зеленый от ярости, полез в розовые кусты, смотреть, как охрана вылавливает прокаженных, накалывая их на штыки точно насекомых. «Откройте свое лицо, бандиты!» Во дворце, подымаясь по лестнице, он пинками будил паралитиков, желая знать, известно ли им, кто произвел их на свет, кто оплодотворил их матерей. «Знаете вы это, сукины дети?» Он шел по коридорам с криком «Прочь с дороги, черт подери! Идет власть!» Шел в окружении перепуганных чиновников и невозмутимых подхалимов, называвших его бессмертным. Шел, оставляя за собой, словно поток лавы, свое раскаленное пыхтение. Блуждающий молнией промелькнул через зал заседаний Государственного совета и скрылся в своей спальне, заперся на 3 замка, 3 щеколды, 3 цепочки, и кончиками пальцев снял с себя замаранные штаны. И с той минуты снова не знал ни минуты покоя, вынюхивая, кто из его приближенных вложил оружие в руку прокаженного, задаваясь вопросом, кто этот тайный враг. Он чувствовал, что враг этот где-то рядом, совсем рядом, что это кто-то настолько близкий, что знает даже, где находятся тайники, в которых спрятаны банки с медом. Кто-то, чьи глаза подглядывают из каждой замочной скважины, чьи уши спрятаны во всех стенах, кого можно встретить во дворце в любое время и в любом месте. Как мои собственные портреты, черт подери. Враг был вездесущ. Его присутствие ощущалось в дуновении январских пассатов. Он таился в жасминном дурмане жарких ночей. Он был кошмаром бессонницы, шаркая в потемках ногами незримого жуткого привидения по самым потаенным уголкам дворца, пока однажды не материализовался во время вечерней партии в домино. Это его рука, помедлив, завершила партию, выложив костяшку дубль-5, и внутренний голос подсказал его партнеру, что эта рука и есть рука предателя. «Это он, черт подери, он!» Партнер справился с замешательством, поднял глаза и в ярком свете, подвешенной над центром стола лампы, встретил взгляд красивых, выразительных глаз своего закадычного друга, верного своего генерала Родриго де Агилара. «Это невозможно», — думал он, — «ведь Родриго де Агилар — моя правая рука. Мы связаны священными узами дружбы. Он помогал мне во всем». Но от истины уже невозможно было скрыться. Он вдруг увидел многое в ином свете. Увидел вдруг все коварные хитросплетения, при помощи которых от него скрывали правду, в которых запутывали его, как в сетях, на протяжении стольких лет. На протяжении стольких лет он не знал, что его дорогой друг, родной в сущности человек, находится на службе у политических пролаз, удачливых политиканов. Но разве не он сам в интересах собственной выгоды вытащил этих политиканов из самых захолустных дыр? Разве не он сам возвысил их и озолотил после войны за Федерацию, предоставил им неслыханные привилегии? Он допустил, что они, опираясь на него же, достигли таких вершин власти и богатства, которые не снились аристократии, сметенной с лица земли необоримым ветром либерального движения. Им захотелось большего, черт подери. Они позарились на место Божьего избранника, на мое место, выкидыши, и решили использовать того, кто полностью вошел в доверие, того, кто был ближе всех, кто приносил мне бумаги на подпись. Никто другой не мог приносить ему бумаги на подпись. Только генерал Родриго де Агилар. Ибо Родриго де Агилар формулировал все его указы, все издаваемые им законы. Формулировал сперва устно, а затем, после внесения высочайших поправок, письменно. После чего и приносил их ему на подпись. А он прикладывал к ним свой большой палец, что и было его подписью. И скреплял эту подпись государственной печатью. Перстень с печаткой хранился тогда в сейфе, шифр которого знал лишь он. «Все в лучшем виде, дружище», — говорил он, возвращая Родриго де Агилару подписанные бумаги, и шутил. «Теперь у вас есть с чем ходить в туалет». И вот, пользуясь безграничным доверием, генерал Родриго де Агилар сумел установить свою собственную систему власти, создать свое собственное государство в государстве, весьма обширное и приносящее ему немалые доходы. Но ему было мало, и он из-под тишка готовил мятеж казарм Конде, а помогал ему в этом его дружок, его учитель фехтования посол Нортон, с которым они вместе шлялись к голландским проституткам. Именно этот Нортон контрабандой доставил мятежникам боеприпасы в бочках из-под норвежской селедки, пользуясь правилом, освобождающим дипломатов от таможенного досмотра и уплаты пошлины. А за партией домино курил мне фимиам и уверял, что не знает правительства более лояльного, более дружественного и справедливого, чем мое. Это они вложили револьвер в руку лжепрокаженного и дали ему 50 000 песо, предварительно отрезав от каждой купюры половину. Эти половинки купюр были найдены при обыске в доме покушавшегося, и выяснилось, что вторые половинки должен был вручить убийце после моей смерти мой дорогой друг, генерал Родриго де Агилар. Ты подумай только, мать, разве не горько узнавать такое? Когда покушение сорвалось, они не успокоились и стали думать, как меня убрать без пролития крови. И додумались до того, что генерал Родриго де Агилар стал собирать свидетельские показания о том, что я не сплю по ночам и разговариваю с вазами, разговариваю в потемках с портретами героев и архиепископов, что я ставлю градусники коровам и заставляю их жевать жаропонижающие таблетки, что я велел построить усыпальницу великому адмиралу, который, мол, существует только в моем больном воображении, в то время как я собственными глазами видел три каравеллы, ставшие на якорь под моим окном. Они собирали доказательства того, что я растратил государственные средства на приобретение в огромном количестве всяческих мудреных механизмов и аппаратов, что я пытался склонить астрономов нарушить законы Солнечной системы, лишь бы расположить к себе королеву красоты, которая, мол, тоже привиделась мне в бреду, что я, охваченный старческим безумием, приказал погрузить 2000 детей на баржу с цементом и пустить эту баржу на дно в открытом море. Ты представляешь, что это за мерзавцы, мать? Что за сукины сыны? Между тем, собрав необходимые доказательства, генерал Родриго де Агилар вступил в сговор со штабом президентской гвардии, со всеми его офицерами, и было решено, что президент должен быть помещен в приют для выдающихся старцев, в этот расположенный на скале дом презрения, где обитают бывшие диктаторы. И было решено осуществить это в полночь 1 марта сего года, изложить президента во время традиционной ежегодной вечери в честь святого ангела-хранителя, патрона телохранителей. То есть через 3 дня, мой генерал. Ни единым жестом он не выдал, что ему известно о заговоре. Ни единым жестом не вызвал подозрения, что все знает. И в назначенный час принял своих гостей, высших офицеров своей личной гвардии, усадил их за банкетный стол и предложил им аперитивы. «Пропустим по рюмочке, пока прибудет генерал Родриго де Агилар и подымет главный тост». Он мирно беседовал со своими гостями, шутил. Офицеры один за другим как бы невзначай посматривали на свои часы, прикладывали их к уху, заводили, подводили. Было уже 11:45, но генерал Родриго де Агилар не появлялся. Стало жарко и душно, как в корабельном котле. Но это была благовонная духота. Пахло гладиолусами и тюльпанами, пахло свежими розами. Однако дышать было нечем, кто-то открыл окно. И мы все вздохнули и снова посмотрели на часы, а в открытое окно повеял легкий бриз и донес нежный аромат праздничного кушанья. Все вспотели. Все, кроме него. И всем на миг сделалось неловко, стыдно стало смотреть в широко открытые, помаргивающие глаза этого дряхлого животного, отгороженного от присутствующих, как броней, давно прошедшими годами. Животного, которое выглядывало из какого-то своего пространства, из своего неподвластного времени мира.
«Ваше здоровье», — сказал он, приподнимая бокал, как томную лилию. «Ваше здоровье».
Он чокался этим бокалом весь вечер, даже не пригубив его ни разу. И вот в тишине, как на дне роковой пропасти, послышались утробные звуки часового механизма. Часы начали бить 12. Но генерала Родриго де Агилара все не было. Кто-то попытался встать и откланяться, но был пригвожден к месту, превращен в камень, уничтожающим взглядом и просьбой: «Пожалуйста, не уходите». Все поняли, что нельзя ни двигаться, ни дышать, нельзя обнаруживать себя живым, пока не прозвучат все 12 ударов. И когда затих последний удар, шторы на дверях раздвинулись, и все увидели выдающегося деятеля, генерала дивизии Родриго де Агилара, во весь рост, на серебряном подносе, обложенного со всех сторон салатом из цветной капусты, приправленного лавровым листом и прочими специями, подрумяненного в жару духовки, облаченного в парадную форму с 5 золотыми зернышками миндаля, с нашивками за храбрость на пустом рукаве, с 14 фунтами медалей на груди и с веточкой петрушки во рту. Поднос был водружен на банкетный стол, и услужливые официанты принялись разделывать поданное блюдо, не обращая внимания на окаменевших от ужаса гостей. И когда в тарелке у каждого оказалась изрядная порция фаршированного орехами и ароматными травами министра обороны, было велено начинать вечерю. «Приятного аппетита, сеньоры!»